Тайниковский. Моя героическая ферма. Том 3. Интерлюдия.
«Что?»
— взревел Йорлунг и ударил деревянной кружкой об стол так сильно, что доски не выдержали и, треснув, обвалились на пол. Как, впрочем, и сама кружка, Элис которой растекся не только по сломанному столу и полу, но и по одежде хозяина Севера, как его любили называть люди. Великий древний волк выругался.
«Еще!» — рявкнул он.
В обеденный зал, в котором сидел Йорлунг, сразу же вбежало несколько слуг. Двергов, каждый из которых держал по несколько кружек выпивки. Причем все они были размером с небольшой бочонок.
«Кто это сделал?»
— спросил он, посмотрев на человека, что сидел перед ним. Тот, к слову, остался совершенно спокоен. Он уже давно привык к выходкам своего отца, поэтому просто не обращал на подобные вспышки гнева никакого внимания. «Какой-то деревенщина», — спокойно ответил Сивур, а именно так звали старшего сына Йорлунга, после чего взял в руки кружку, которую перед ним поставил один из слуг.
«Деревенщина?»
— рявкнул великий древний волк, и вокруг заметно похолодало. Даже на Эле, что был в кружке Сивура, появилась ледяная корочка. «Да», — в той же спокойной манере ответил собеседник хозяина Севера.
«То есть не какой-то доморощенный герой? Или там наемник этих их бесконечных гильдий приключенцев? Или как там их еще называют?»
«Авантюристов», — напомнил отцу Сивур.
«Да плевать!»
Йорлунг хотел было ударить кулаком по столу, но тот уже был сломан.
«Ты видел этого деревенщину?»
— спросил великий древний волк своего сына. «Нет», — покачал головой молодой человек, которому на вид было лет 16, после чего попробовал содержимое кружки. «Вкусно! Что это?» — спросил он Йорлунга.
«Канингорский эль», —
ответил ему отец, который понемногу начал успокаиваться. Сейчас хозяин Севера, как и его сын, пребывал в человеческой ипостаси, только в отличие от Сивура, хозяин ледяного замка не выглядел молодым. За столом сидел мужчина, которому явно было слегка за 50. Широкоплечий, высокий, с грубыми чертами лица и длинными волосами цвета снега, которые были убраны в косу, заканчивающуюся у него на пояснице. Стоит отметить, что в отличие от Сивура, который был одет в дорогой темно-синий камзол, черные штаны и походные длинные сапоги до колен, Йорлунг не особо жаловал одежду, и даже несмотря на лютый мороз, а замок Волка находился на самом севере ледяного континента, на нем были только штаны свободного кроя и больше ничего. Разве что ожерелье из клыков на шее, с которым он никогда не расставался. «Вкусный!» Кивнул сын хозяина Севера и улыбнулся. «Мне разобраться с этим делом, отец?» — прямо спросил Сивур своего отца.
«Нет», — покачал головой Йорлунг. «Я сам».
Холодным тоном процедил он и, поднеся кружку к губам, разом осушил ее содержимое, после чего откинул ее в сторону и взял другую.
«Надо только разобраться с одним делом, а потом я уже займусь этим деревенщиной»,
— произнес древний волк, после чего залпом осушил вторую кружку бочонок. Хозяин Севера поднялся из-за сломанного стола, а затем пошел в сторону балкона, постепенно меняя свое обличие и превращаясь в того, кем он был на самом деле. «Хорошо», — кивнул ему Сивур и тоже встал из-за стола. «Но я могу же взглянуть на него?» — поинтересовался старший сын Йорлунга.
«Дело твое»,
— уже телепатически ответил ему огромный белоснежный волк, морда которого была исполосована глубокими шрамами. Больше не говоря ни слова, хозяин Севера спрыгнул с балкона вниз, и его тут же окружила метель, с которой он слился и затерялся среди танцующих в воздухе снежинок. Несколько секунд молодой человек, который, как и отец, носил длинную белоснежную косу, провожал отца взглядом, а затем и сам начал меняться, принимая свой истинный облик. В отличие от своего отца, Сивур не был таким огромным, но при этом размеры его волчьей ипостаси были куда больше, чем размеры обычного волка. Мех же старшего сына Йорлунга и вовсе отдавал синим цветом. Именно этим он сильно отличался от всех своих многочисленных братьев и сестер. И именно из-за этого ему часто приходилось биться с ними не на жизнь, а на смерть за главенство в семье. Ведь сила в их семье была всегда превыше всего. «Интересно, что же это за деревенщина такой?» — подумал Сивур, после чего тоже спрыгнул с балкона вниз и, как и его отец, спустя мгновение пропал в бушующей метели. Глава вторая. «А звать тебя буду Рыжик», — гордо произнес я, и перед глазами тут же появился текст божественной системы. «Вашему питомцу присвоено новое имя — Рыжик». Ух, я сразу же присел на землю, так как откат от присвоения питомцу имени был довольно мощным. У меня сразу же потемнело в глазах и закружилась голова. «Ладно, терпимо. Просто нужно немного отдохнуть». Я откинулся спиной на землю и закрыл глаза. «И чего я решил дать бычку имя с утра пораньше?» Подумал я, смотря на солнце, которое только-только начинало подниматься на горизонте. «Ладно, сейчас немного отдохну, и когда станет полегче, можно будет продолжить вспахивать поле», решил я для себя, после чего подложил руки под голову, чтобы было удобнее. Стоило мне это сделать, как слева, я сразу же ощутил чью-то мягкую шерсть и тепло, исходящее от тела. Это была вьюга, которая легла рядом. Вскоре с другого бока устроился и мрак, а в ногах лег Лаки. Видимо, ему наскучило валяться в обычном месте, и он решил составить компанию мне и своим брату и сестре. В окружении пушистого трио на душе сразу же стало как-то спокойнее, хотя бояться мне на ферме было особо нечего. Да, я не был так силен, как тогда, когда был героем, но со мной были мои верные питомцы, которые, уверен, станут гораздо более сильнее меня. И все это было благодаря моим навыкам. Сам я не мог быстро прогрессировать, а вот мои животные как раз наоборот. А тем временем, пока я лежал, мне стало немного лучше. Ладно, нечего мне тут разлеживаться. Я поднялся с земли, и то же самое за мной повторили Лаки, Мрак и Вьюга. «Ну что, идем купаться?» — сказал я пушистому трио. И, понимая, что никакого ответа на мой вопрос не последует, отправился в сторону реки. В этот раз мы шли всей гурьбой. Даже Лаки я решил прихватить с собой. Во-первых, чтобы он взял ведро, а во-вторых, он уже давно не принимал с нами гигиенических водных процедур, и ему стоило помыться. Нет, он не вонял и не выглядел грязным, но ведь это не повод, чтобы не быть чистым. Ну а так как ведер у меня сейчас было больше, чем два, поэтому и я с собой прихватил парочку. Сегодня я собирался полить поле, которое мы с Рыжиком вспахали под ячмень, так как земля была очень сухая. При этом я планировал насыщать своей маной жизни воду, но не под завязку, а чтобы мне хватало магической энергии на все поле. «Видимо, посадку табака на какое-то время придется отложить», — подумал я, снимая с себя рубаху и шаровары. «За мной!» — кивнул я пушистому трио в сторону водоема и первым зашел в воду. Мрак и Вьюга сразу же последовали за мной, а вот Лаки не спешил. Остановившись на берегу, он несколько секунд стоял и смотрел на прозрачную гладь воды, а затем встретился со мной взглядом. Я улыбнулся, наблюдая за псом, который сразу же понял, что других вариантов у него нет. Он нехотя вошел в воду, присоединяясь к своим брату и сестре, при этом скрючил такую морду, будто бы сейчас он переносил на себе все страдания мира. Наблюдать за этим было довольно забавно. Я усмехнулся, а затем погрузился в воду по самую шею. Так как глубина была небольшая, мне пришлось просто сесть. Несмотря на то, что речушка была быстрой, вода в ней, на удивление, была теплой, поэтому я невольно закрыл глаза, наслаждаясь природой. Правда, гармония продлилась недолго. «Объявилась, значит», — подумал я, после чего посмотрел в сторону леса. Я вновь ощутил на себе взгляд дриады, но при этом видно ее не было. И неудивительно, если лесной народ не хотел, чтобы его видели, то так и будет. «Доброе утро», — я поднял руку вверх и помахал ей. Если я не видел своего собеседника, это вовсе не значило, что можно было проигнорировать банальную вежливость. Разумеется, никакого ответа я не получил, и, если честно, совсем этим не расстроился. Я вообще не понимал, зачем лесная дева следит за мной и что во мне ее заинтересовало. Знать, кем я был в прошлых жизнях, она, разумеется, не могла. Но тогда почему? Хотя были у меня догадки на этот счет. Я посмотрел на Вьюгу, Мрака и Лаки, которые резвились в воде. Так как большинство лесных жителей всегда существовали в гармонии с природой,